Дорогие друзья, у нас очень интересный гость Сергей Владимирович Алексашенко, эксперт в области финансов, экономики. У нас к нему много вопросов. Он и политик, между прочим. Давайте попробуем смоделировать сегодня ситуацию спасения Путина. Необычный такой очень взгляд. Как нам его спасти? Как нам помочь Путину спасти его и вот эту российскую авторитарную систему?
Добрый день, Константин Анатольевич. Добрый день, зрители. Я рад быть у вас в гостях. И на самом деле вы задали очень простой вопрос. На него есть очень простой ответ, если мы сейчас немножечко уточним цель. То есть правильно ли я понимаю, что цель состоит в том, чтобы создать условия для Владимира Путина для реализации возможности удержания власти до конца его жизни, которая закончится в тот момент, когда об этом известно Богу. То есть без шкатулки, без переворотов. Вот как Леонид Ильич Брежнев. То есть умереть в рабочем кресле, правильно?
Да, идея.
Отлично.
Именно это.
Смотрите, тогда вообще, что называется, задачка не стоит выеденного яйца. Владимир Путин должен отдать приказ. Знаете как, вы же финансист, вы же биржевик. Вы же понимаете, что вот бывают ситуации, когда совершаешь неудачную сделку. И самое главное, вовремя ее закрыть. Да? Не накапливать убытки, не растить лося, а признать убытки, закрыть сделку и начать жизнь снова. Вот у Владимира Путина сейчас идет такая сделка, которая ему накапливает убытки. Сделка называется «Война против Украины». Выиграть ее невозможно. Она может продолжаться очень долго. Она может продолжаться год, она может продолжаться 2 года, она может продолжаться 5 лет, она может продолжаться 10 лет. Но каждый день продолжения этой войны наращивает убытки Путина. То есть они создают ему все более и более сложные проблемы. Экономика не будет расти, да, она не рухнет, потому что российская нефть, металлы, древесина, удобрения, они нужны миру, и без этого мир не, ну, что называется, впадет в жесточайшую рецессию. Поэтому все сырье, которое путинская экономика будет производить, оно будет продаваться на мировом рынке. Но экономика не будет развиваться. У нее будет потихонечку одно закрываться, другое закрываться, будет ухудшаться качество. Вместо европейских и японских автомобилей будут китайские, вместо немецких там, грузовиков появятся китайские, или вьетнамские, или иранские. Ну, то есть, и вот экономика она будет деградировать, ну, скажем так, качество жизни будет ухудшаться. Финансовая система будет потихонечку трещать, потому что банки имеют на балансах огромные убытки. Покрыть их можно только за счет... Их прячут за счет того, что Центральный банк изменил какие-то там нормативы. Можно не показывать убытки. Но все банкиры об этом знают. Ну, там тот же самый Андрей Костин, президент ВТБ, сказал, что ВТБ потерял... У него заморожены 600 миллиардов рублей активов за границей. Ну, то есть это фактически убытки. Да, то есть Центральный банк разрешает ему не признавать это как убытки. Но от этого же банк не станет более устойчивым, правда? От того, что страус зарыл голову в песок, это же не означает, что его задницу не видно. Вот. Поэтому у Путина есть очень... Вот можно продолжать играть, можно ждать того момента, когда Запад устанет от этой войны и даст Украине столько оружия, да, что вот просто всю эту путинскую армию уничтожить, ну, что называется, до основания. Да, и освободить территорию, выйти на границы 91 года. Иллюзия Путина состоит в том, что Запад устанет. И Украине нечем будет защищаться. Украина не будет оружия. Но на эту фразу уже ответил госсекретарь США Энтони Блинкен. Совершенно замечательный афоризм. Что если Россия перестанет стрелять, то закончится война. А если Украина перестанет стрелять, то закончится Украина. Да, Украина не закончит стрелять. Потому что украинцы бьются за свою свободу, за свою землю, за свой дом. И Путин просто не понимает, да, с чем он столкнулся. Я уже был там в ноябре последний раз в Украине, уже во время войны. И вот там совершенно открытым текстом люди говорят, что мы защищаем свой дом. И Путин не понимает, с чем он столкнулся. Да? Мы будем свой дом защищать до конца. Он может оккупировать 20% территории Украины, 30% территории Украины. Будет партизанская война. Но эта война не закончится до тех пор, пока Путин не уведет свою армию. Так вот, рецепт очень простой. Закрыть убытки. Признать убытки. На любых условиях вывести российскую армию. Не знаю, каким образом Конституционный суд признает, что присоединение 4 регионов плюс Крым и 5 было неконституционным. отменит изменения в Конституцию. Соответственно, четыре региона, вот основной материковый, это Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, просто сразу отдать и уйти навсегда. По Крыму устроить там двухмесячные переговоры в присутствии, не знаю, там Китая и США как гарантов, и договориться, каким образом будет реализован транзит. Да, потому что с Крымом сложнее. Да, там все-таки какое-то время на переход власти к Киеву нужен. Вот, после этого у Путина не будет никаких проблем с окружением, с внешним окружением, я имею в виду. Да. Соответственно, в рамках этой сделки Путин может требовать снятия санкций. Да, и, соответственно, размен одно на другое. Я вывожу там армию с четырех областей. В обмен на это вы снимаете, там, не знаю, все санкции с российской банковской системы. Да, там, я там делаю то-то, 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 вы снимаете персональные санкции. Я, не знаю, там, выплачиваю Украине репарации, там $300 миллиардов вы заморозили, я их соглашаюсь их выплатить, вы снимаете технологические санкции. Ну, вот какая-то такая конструкция. И после этого Путин может Россией управлять до конца жизни, как Леонид Ильич Брежнев. Потому что, вопреки мнению Путина, Западу, ну, по большому счету, вот если Россия не будет ни на кого нападать, то Западу все равно, что происходит в России. Запад уже понял, что он не в состоянии изменить российские мозги всему российскому населению, что он не может повлиять на российскую политическую ситуацию. И пусть россияне живут вот в том болоте, которое им нравится. Вот. И при этом у Путина открывается дорога по там, образу и подобию Леонида Ильича. Умереть в рабочем кресле.
Сергей Владимирович, я извиняюсь. Видимо, хороший совет, но я боюсь, что он им не воспользуется, потому что он шире смотрит на ситуацию. Он понимает, что паллиативами, ну вот такими простыми способами, прекращением войны, выводом войск, не решается главная проблема – удержание власти в России целиком.
Константин Натанович, мы же с вами помним Советский Союз. Мы с вами жили в этой стране. И мы прекрасно помним, что была советская конституция, самая гуманная конституция в мире, а власть в стране была устроена совершенно по-другому. Потому что в конституции не было никакой коммунистической партии, никаких ее полномочий. Вот не было и все, а она правила. Да? И ничто не могло снести коммунистическую партию, кроме как вот самостоятельное ее устранение от власти. Что, собственно говоря, и сделал Горбачев, за что ему огромное спасибо. Вот отношусь к не очень большому кругу людей, который считает, что ни в 2014 году, когда Путин аннексировал Крым, ни тем более в 2022 году у Путина не было никаких угроз с точки зрения потери власти. Потому что, вот, ну, давайте просто рассматривать. Путин теоретически может потерять власть, как любой диктатор, в результате, первое, дворцового переворота. То есть удар, использование табакерки. Может, да, но посмотрите внимательно. Сегодня вокруг Путина практически не осталось никого из тех, с кем он пришел. Да? Вот все то окружение, которое было, там остался только Патрушев, да, и Сергей Борисович Иванов, который там якобы занимается экологией. Вот. А в общем никого-то из старых друзей нету, а вокруг него сидят такие молодые технократы, типа Войно, Кириенко, Орешкина, которым там 40-50 лет, и которые там на Путина смотрят, как на Бога он сделал им жизнь. Они схватили, у Путина нет бороды, но они схватили Бога за бороду, да, и вот радуются тому, что они сидят в Кремле и якобы решают важные проблемы. Но вот от них он точно не боится ничего, да, потому что они все под контролем там, его Федеральной службы охраны и того же самого Бортникова из ФСБ. И вот, что называется, здесь вот сила Путина состоит в том, что он решил проблему, которую советские чекисты решить не могли. Проблему партийного контроля. Да, партийный, он гражданский контроль. То есть вот ЦК КПСС, Политбюро контролировало КГБ и не давало власти. Путин соединил гражданскую власть и власть секретной полиции. Соответственно, от дворцового переворота я считаю, что его защищают. Пока он достаточно сильный, пока у него есть Патрушев и Бортников, которым абсолютно лояльны и преданы. Да, это может измениться в любой момент, но по состоянию на сейчас он достаточно силен, чтобы они ему подчинялись. Дальше. Теоретически, может что случиться? Ну, опять теоретически, да, можно проиграть на выборах. Ну, собственно, а для чего у нас существует система ГАЗ-выборы? А для чего у нас существует Элла Александровна Памфилова со своим Центросберкомом, который, в конце концов, муху не пропустит в бюллетень? Не говоря уже о том, что абсолютно правильно посчитают голоса, да, и вот я готов сегодня биться об заклад, что, в общем, победитель президентских выборов 2024 года в России уже известен, да, и там единственное, о чем имеет смысл спорить, сколько он получит, 72 или 78% голосов, да, вот все, понятно, что ничего не случится, то же самое с выборами в Государственную Думу. Ну, теоретически, опять, да, наверное, может такое случиться, как это было в 2011 году, когда «Единая Россия» вдруг наберет меньше половины голосов. Да, но, извините, а кто ей может противостоять? Да, там, кого, да, опять, кто какие партии допускаются на выборы? Это кто решает? Это решает МВД, министр Колокольцев, это решает ФСБ, директор Бортников, и это решает Элла Александровна Памфилова. Вот эти три человека, ну они же не безумцы, они очень хорошо понимают, кого можно пускать, партию на выборы, нет. В результате получается, что все, да, соответственно, в парламенте переворот невозможен. Вот, собственно говоря, как проиграл Янукович? Янукович проиграл потому, что его большинство, которое его поддерживало, оно переметнулось на другую сторону. Продажное оказалось большинство, неустойчивое. Задача Путина вот, состоит в том, чтобы в его парламенте там, что называется, не было ни одной сволочи, которая может переметнуться. Вот там только вот, становятся обезьяны, которые нажимают на клавиши. Никого другого там нет. Ну и последняя версия – это народный бунт. Ну, вообще говоря, народный бунт никогда не приводит к смене режима. Да? И любые революции, они начинаются и оканчиваются. То есть, если это успешные, то революция, а если не успешные, то бунт. Вот бунт может превратиться в революцию, да, или там, вылиться в революцию только тогда, когда есть раскол элит. Да, то когда там часть элиты начинает смотреть по-другому на будущее страны. Значит, ну, начнем с того, что сегодня выйти на улицу в России невозможно вообще, да, там больше трех не собираться, а вышел с листом бумаги, тут же с чистым листом бумаги, тут же тебя заметают, и дай бог, если на 15 суток, а не на 3 года. Вот, соответственно, откуда чего Путину бояться? Там, я возвращаюсь к 2014 году. Цена на нефть в 2013 году была $108 за баррель. $108 за баррель, выше, чем сейчас. Экономика вышла из кризиса и там тихо, медленно росла. Нафига он полез в этот Крым? Как только он полез в Крым, экономика перестала расти, средний темп роста экономики с того времени там, меньше 1% в год. И вот если бы российская экономика с 2014 года росла там 3,5% в год, то есть как росла российская мировая экономика с тех пор, да, то сегодня ВВП России был бы на 30% больше. Ну, то есть это означает, что каждый россиянин так очень грубо получал бы на 30% больше при том же уровне цен. Вот что стоило, да, путинская аннексия Крыма и, соответственно, вот, война против Украины. Поэтому никаких своих проблем с точки зрения удержания власти Путин не решил. Во-первых, у него их не было проблем. А во-вторых, мы очень хорошо понимаем, что вот сейчас продолжение войны, оно абсолютно расшатывает его власть. Вот 23 февраля 2022 года путинской власти ничего не угрожало. Сейчас, ну, там только ленивый не говорит, что военное поражение, ну, с высокой степенью вероятности будет означать конец путинского режима. Вот если он хочет... Там, если, Владимир Владимирович, если вы нас слушаете, если вы хотите сохранить свою власть, то у вас есть единственный способ это сделать, да, пожизненно сохранить свою власть и закончить жизнь в кровати, да, мирно, под теплым одеялом, вот, то заканчивайте войну. Потому что каждый день войны повышает ваши шансы на сценарий «Табакерка» в том или ином формате. И не, может быть, мы знаем этого человека, который принесет «Табакерку», может быть, мы его не знаем. Это не важно совершенно. Но война, она увеличивает проблемы Путина, и это все закончится для него потерей власти. Вот. Поэтому я, суммируя, еще раз повторю, считаю, что у Путина не было никаких проблем с точки зрения удержания власти. Он мог ее удерживать по состоянию на 23 февраля 2022 года безгранично долго, и ничего ему не угрожало. А второе, продолжение войны будет увеличивать шансы для него потери власти.
Скажите, пожалуйста, а вы не учитываете факторы региональных элит?
Константин Александрович, я хочу напомнить прекрасную фразу императора Павла I, что дворянин в России — это тот, с кем я говорю, и пока я с ним говорю. Вот в России региональные элиты, если мы рассматриваем это как формально губернатора, да, то он губернатор ровно до тех пор, пока Путин не подписал ручкой прямо противоположное решение. Губернаторы в России, если вы посмотрите на их историю, на то, как, кто их куда назначал, то я думаю, что так, навскидку, 2/3, а может быть 3/4 регионов губернаторы – это варяги, у которых с местными элитами, с местной жизнью, с местными, не знаю, вообще, людьми нет никаких связей. И Путин их тасует туда-сюда, сюда, туда, туда-сюда, этого сюда, этого туда. Одного поменял местами в любой момент. И никто из них не обязан реагировать на запросы населения, но обязан реагировать на Путина. Фургал и еще там три человека, да, были, соответственно, в каком году-то у нас, в 17-м году, да, были вот эти вот в 4-5 регионах. Там было, соответственно, что у нас? Хакасия, Приморье, Владимирская область, Хабаровск и еще какой-то регион, я забыл. Это был эксцесс. Да, вот обратите внимание, и, собственно говоря, я в тот момент писал свою книжку «Контрреволюция». Я написал, что из одной точки нельзя... Знаете, если уж вы знаете моделирование, если вы любите прогнозировать, то через одну точку можно провести сколько угодно прямых. Да, поэтому веер вариантов, он огромный. Поэтому вот 2017 год – это был эксцесс. Больше его не повторялось. Соответственно, всем тем губернаторам, которые считают себя настоящей элитой, региональной, связанной с регионом, еще чего-то, пример Фургала все очень хорошо объяснил. Да? Им показали судьбу любого губернатора. У любого губернатора есть вот такие же скелеты в шкафу, как были у Фургала. А если их нет, то их придумают, их нарисуют. Да? И там для всей там федеральной элиты есть пример Алексея Улюкаева. Да? Как, знаете, вот как это? Это примерно как с Ли Куан Ю получилось. Да? Когда его спросили, как бороться с коррупцией, он сказал, что для начала нужно посадить трех своих друзей. И вы знаете за что, и они знают за что. Вот Алексея Улюкаева посадили на 8 лет, он знает за что, и те, кто сажает, знают за что. Остальным не положено. Да? Вот поэтому разговор о том, что есть какая-то элита, независимая от Путина, нет сегодня такой элиты. Да? То есть большое количество людей, которые... могут называться государственной элитой в том плане, что они участвуют в разработке и принятии решений. Действительно. Там, министр финансов, министр экономики, вице-премьера, они действительно что-то там говорят. Возможно, даже их мнение слушают. Да? Но от них ничего не зависит. Потому что решение принимает один единственный человек, исходя из ему понятных критериев, исходя из его оценки ситуации. Соответственно, они все обязаны ему своей карьерой. Они все обязаны ему своим местом. И сегодня для них измена Путину равносильна смерти. И они это очень хорошо понимают. Да? Потому я часто привожу пример, да, что вот когда вы берете и там возьмете веник, вот такой старый деревенский советский, да, сорга, по-моему, называется, вот каждая в отдельности хворостинка, она ломается. А вот когда вы их связали вместе, хрен сломаешь. Да, вот Путин их связал всех вместе, и они вырваться из этого не могут. И он ими, вот что называется, хочет туда, хочет сюда. Они бы, может, и рады пойти в самостоятельное плавание. Они, может быть, и рады восстать против него. Но вот они могут восстать только против него, когда они объединятся там в значительной части. А их объединение случится только тогда, когда вот реальное давление санкций и реальное давление войны начнет до них доходить. Потому что, в принципе, человеческие мозги, человеческие эмоции, они же меняются не очень быстро. Да, и мы, это нам все кажется, что вот война там целых 375 дней, и это уже столько много, да, много. Для изменения человеческой психологии нет. А вот те члены путинской элиты, у которых детей из западных университетов выкинули, ну как вы считаете, как часто эти дети своим папам и мамам капают на мозги? Да каждый день. И это вот и каждый день они капают, да, и папа приходит с работы как можно позже, чтобы с сыном не столкнуться. Потому что как только он сталкивается, он скажет: пап, да когда эта хрень закончится? Ну когда же, наконец, я опять смогу туда поехать? Да мне обрыдло здесь. А не получается. Что он ему говорит? Ну, сынок, терпи. Есть такое слово «родина». Помните, анекдот такой замечательный был? Да? Есть такое слово «родина», сынок. Вот. И сынок терпит. Но он еще терпит. Но в конце концов, в какой-то момент, эти сынки папам так, ну не знаете, может, через год произойдет, может, через два. Потому что тяготы войны, они же будут идти все дальше, дальше и дальше. Это же иллюзия, да, что вот там Путин говорит: вот наша экономика упала всего на 2%, мы выстрелили. Да ни хрена мы не выстрелили. Она упала на 2%. 2% Росстат нарисовал вместе с Минфином, денег бюджетных выделили. Росстат не знает, что с ними делать. Оборонный заказ увеличился. Он сейчас... роют окопы в Крыму, там обваловывают берег Азовского моря. Это все тоже ВВП? Ну, правда. Ну, как, а что там? Да? Цемент произвели, бетон сделали, окопы вырыли, там щиты поставили, сколотили. Ну, это все тоже ВВП. Ну, правда? А что, статистика же обязана все это дело учитывать. Там, создали, не знаю, сколько там, 5 тысяч снарядов, 7 тысяч снарядов в месяц произвели, тут же на колесах отвезли его на границу Украины, выстрелили. Вот он был в ВВП, и его нету в ВВП. А статистика-то пишет, галочки ставит, и Путин, у нас экономика выстрелила. Да хрен она выстрелила. Хрен она выстрелила. Она будет вот каждым днем хереть, хереть, хереть. И в конце концов, а эти дети, которые приехали, которые, дети элиты, они же там приехали хорошим машинам. Да, ну, хрен с нам, там, не Мерседес, там, не знаю, С, там, сколько сейчас, 560, да, есть. Вот, ну, пусть, не знаю, там, ездит на каких-нибудь, там, Лексусах. Так не будет Лексусов? Папа, а мне что, теперь на этом китайском дерьме ездить? Да, сынок, терпи, на китайском будешь ездить. Пап, а айфоны как? Знаешь, сынок, не будет айфонов теперь в твоей жизни. Вот что говорит его сынок. Вот в какой-то момент, и вот в какой-то момент вот эти все папы, мамы, у которых есть дети, которые им капают на мозги, они скажут, хрен или нам, типа, он что, совсем охренел этот царь? И вот в тот момент, когда они это друг другу скажут без опаски, это и будет раскол элит. Они поймут, что если они вместе, то им Путина бояться не стоит. И они боятся Путина поодиночке, но не вместе.
Тем не менее, я не очень согласен с вами. Есть номенклатурная элита, это действительно назначенная элита. В удаленных краях, областях, в национальных республиках, там чуть-чуть иная структура и экономики, и политической системы. Там элита построена по принципам кланов.
Слушайте, давайте говорить честно. В России есть один единственный регион, где есть настоящая региональная национальная элита. Называется Чечня. Вот единственный регион, где есть элита, у которой есть реальная власть, который опирается не на Путина, да, а он опирается на свои штыки и на поддержку своего тейпа, да, и держит всю республику в ежовых рукавицах, а из федерального бюджета берет денег столько, сколько вот там получается. Да? Нет, вот. И его Путин снять не может. Послушайте, вот есть единственный губернатор в России, которого Путин снять не может. Зовут его Рамзан Кадыров. Вот он любого может снять в любой момент. И всю эту вашу элиту, которую вы называете, кланы, тейпы, Дагестан, Удмуртия, Тамбов, не знаю, там, Архангельск, Воркута, Череповец, неважно. Он всех их может посадить в любой момент, если захочет. И никто из них не пикнет. Никто не пикнет, все
он
сядут.
Он может посадить им Рамзана, и нет, об этом довольно нет, может. Нет. Ему это невыгодно. Проблема в том, что ему это невыгодно.
Если Путину невыгодно снимать Рамзана, это означает, что Рамзан является настоящей элитой с опорой не на Путина, а он опирается на что-то другое. То есть в этом плане мы с вами не противоречим. Там, Путину невыгодно снимать Рамзана, потому что он боится. Чего он боится, можно обсуждать.
По-моему, вы участвовали вот в этом клубе и семинаре, который мы сделали с Егором Тимуровичем Гайдаром. Он назывался как-то неуклюже «Реформ-клуб взаимодействия». И Егор Тимурович всегда или довольно часто предлагал модели истории развития вот в этой предреволюционной, там, условно говоря, ситуации в Советском Союзе. Понимаете, мне кажется, что уроки начало дезинтеграции Советского Союза, распада Советского Союза очень важны. И сегодняшние события в Грузии, это очень похоже на то, что происходило в странах Варшавского договора. Когда там начался процесс распада, это означало, что он докатится и до Советского Союза.
Ну, здесь я с вами, как сказать, с одной стороны могу согласиться, что всегда можно найти какую-то историческую аналогию и сказать, что ситуация сильно напоминает. Ну, например, сильно напоминает 30-е годы в Германии. Очень сильно напоминает. Те же самые слова, те же самые лозунги, те же самые штурмовики в виде Пригожина. Тогда был РЭМ, сейчас Пригожин. Вот все один в один. Да, и только там у Гитлера все закончилось такой глобальной войной, когда он против всего мира пошел, и кончилось разгромом. Ну, у этого товарища еще все впереди. Поэтому можем и такой сценарий нарисовать. А сценарий 89 года, мне кажется, не самая правильная аналогия, потому что в 89 году Грузия была частью Советского Союза. И все, что происходило в Тбилиси, это было внутри Советского Союза. И все, что происходило в Баку, это было на территории Советского Союза. И все, что происходило в Вильнюсе, это было на территории Советского Союза. И, соответственно, волны, которые там возникали, да, они шли на оставшуюся часть Советского Союза. Но, кстати, до Средней Азии они не доходили. Обратите внимание, да, что, в общем, они куда-то шли, но где-то вот там между Москвой и Волгой они затухали. То есть вот куда-то...
Но такое впечатление, что они все-таки начинались где-то в Германии, Чехословакии.
Они начинались в Москве, в Кремле, в кабинете Михаила Сергеевича Горбачева, который сказал, что я не буду применять оружие для того, чтобы удерживать страны Восточной Европы. И я не буду защищать ваши режимы. Вот решайте проблемы со своим населением самостоятельно. Кончился социалистический лагерь, как образца Леонида Ильича Брежнева, который там Никиты Сергеевича Хрущева, которые были готовы что в Будапешт, что в Варшаву, что в Прагу, куда угодно направить советские танки. Вот все это началось не у них. Все это началось в Москве, в Кремле, в кабинете Горбачева, который сказал «не буду, не хочу». И после того, как он сказал «не хочу», выяснилось, что вот те самые элиты восточноевропейских социалистических стран, они опирались на советские штыки. И не было у них никакой поддержки в обществе. А они считали себя элитой. Они считали себя, что у них государство, что у них партия, что у них свои КГБ. У них все, и все было, вся страна была в кармане. И неожиданно выяснилось, что как только советские штыки исчезли, то их власть ни на чем не держится. Вот так все было. И в этот момент там начались... А раз уж Горбачев сказал, что я не буду применять власть, не буду применять силу, так он ее и не применял. Он и власть отдал, в конце концов, не цепляясь за нее и не пролил кровь. Да? Вот, а мог бы, в принципе, присоединиться к ГКЧП, ему же предлагали. Да что, Михаил Сергеевич, приходи к нам, давай с нами, мы сейчас всех вместе, к чертовой матери, вспомним 37-й год и покажем, где раки зимуют. Не стал. Не стал. Поэтому не там все началось. Не там все началось. Все началось в Москве, в Кремле.
Вы считаете, что... Это было такое абстрактное решение, никак не связанное с тяжелейшим экономическим ситуацией, отсутствием просто еды, отсутствием колбасы, хлеба, отсутствием кредитов на эти все цели.
Не связано. Смотрите, связано. На самом деле же все связано. И в марте 1985 года, то есть уже сколько там, 48 лет назад, Михаил Сергеевич Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС и получил власть в Советском Союзе, неограниченную практически ничем, ну, там в рамках какого-то коллегиального руководства, где он был первым среди неравных. Ну, он где реально мог делать все, что угодно. Ну, практически. А было ему 54 года. Он был моложе, чем Путин сегодня. Путин пришел к власти, ему, по-моему, сколько там было, 48. Они практически ровесниками пришли к власти. И Горбачев, он плоть от плоти, вот дитя советской системы. Он до университета был комбайнером, да, и получил орден даже за это. А после университета он был комсомольским работником, партийным работником. Он уже рос в номенклатуре, и он все видел. И он хорошо понимал, что в возрасте 54 года дожить до возраста 76 лет, как Леонид Ильич Брежнев, в этой стране невозможно. Но потому что он уже как вот... как член Политбюро, как он понимал, видел реальное положение. Он видел ухудшение в экономике, он видел, не знаю, там, войну в Афганистане, понимал, что она там съедает ресурсы. На него свалился Чернобыль, потом он принял дурацкий закон, сухой закон. В общем, короче говоря, он понял, что дожить в ту... Вот нужно менять систему, улучшать. Он же не хотел ее менять. Он ни о каком развале социализма не говорил. Он хотел построить социализм с человеческим лицом. Он хотел оставить все хорошее и убрать все плохое, чтобы сделать систему более эффективным. И стал в эту сторону двигаться. Вот. Но в какой-то момент выяснилось, что скорость, как только ты открываешь форточку, да, туда к тебе в дом врывается сквозняк. И дальше либо ты успеваешь, либо ты не успеваешь. Либо ты двигаешься со скоростью сквозняка и успеваешь открывать все остальные двери, чтобы ветер выходил. Да, либо тебя выносят вместе с ветром и вместе с тем, что у тебя есть в доме. Вот. Поэтому он не хотел разрушать Советский Союз. У него не было такой мысли. И все те экономические проблемы, о которых там, мы можем говорить, они же на самом деле на его веку, что называется, только обострялись. Да, потому что он принимал половинчатые решения в части реформирования экономики. Ну, вот там, я считаю, что вот если серьезно говорить, да, то экономические, самые серьезные, самые крупные экономические проблемы плановой экономики, да, не экономики Советского Союза, а плановой экономики, они возникли с принятием закона о госпредприятии и закона о кооперации. Когда было снято разделение между наличными и безналичными деньгами. Вот в этот момент плановая экономика рухнула, потому что наличных денег стало много, а товаров больше не стало. А дальше можно добавлять еще цены на нефть, а еще сухой закон, а еще Чернобыль, а еще Афганистан. Да. Но вот главный удар по плановой системе нанесли закон о госпредприятии и закон о кооперации. Вот это сломало плановую систему и случилось в 88 году. После этого у Горбачева был шанс удержаться вот на этом, как ветре перемен, коне перемен, только немедленно пройдя, вот это, сделав квантовый скачок от там, фиксированных цен к рыночным, к свободным, либерализовать цены. То, что сделал, удалось там сделать только на начале 92 года. Вот он на это не решился. И поэтому он стал вот в этом плане, да, он довел, как, сейчас последнюю фразу, он довел, и вот его неготовность сделать этот шаг привели к тому, что в 90-м году прилавки магазинов были пустые, что не было продовольствия. Это в 85-м году еще не было такого. В 85-м году в Москве еще можно было купить, там, в Подмосковье уже было сложно, да? Но в Москве были продукты. Вот, поэтому вот экономические сложности, конечно, влияли на Горбачева и заставили его вот начать перемены. Но перемены оказались не конечными, незавершенными. Поэтому все так и получилось.
Хорошо. На самом деле тем еще очень много, но я обещал вас не мучить больше 40 минут. Если вы позволите, мы продолжим нашу дискуссию. Пообещайте мне еще раз интервью, потому что 40 минут – это, ну, максимальное время, в которое нужно укладываться. Давайте через недельку, если вы не возражаете, или спишемся.
Давайте спишемся.
Да. Спасибо.
Все, до свидания. Всего хорошего.